Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Осуществление евангельской проповеди есть дело не только самого Христа, но и его учеников. И, конечно же, первыми учениками Христа являются сами апостолы, но помимо основных апостолов, 12, один из которых, впрочем, оказывается предателем, говорится и о большем круге апостольском. Упоминается и число около 70, а также и круг из 500 апостолов, которые тоже потрудились в свидетельстве о воскресении Христовом. Но на самом деле число потрудившихся в проповеди о Христе воскресшем, в утверждении истины, оно еще является большим, причем имеется в виду, нужно иметь в виду именно потрудившихся еще в первом веке, кто были свидетелями непосредственно евангельской истории. Евангелие говорит о женах, мироносицах, причем еще даже до событий, связанных с Голгофой и воскресением, говорится, что вместе с апостолами, учениками шли за Христом и такие, можно сказать, ученицы Христовы, как Мария Магдалина, из которой Господь изгнал 7 бесов. То есть первоначально это была женщина, обуреваемая, одержимая духами нечистыми. И упоминаются имена некоторых других женщин, в том числе жены приставника, служащего у царя Ирода, одного из потомков сыновей Ирода Великого, между которыми было разделено Израильское царство. То есть мы видим, что не только апостолы, о которых известно больше, но и другие люди, женщины, тоже выступали в роли учеников Христа. И здесь, в этом вот евангельском эпизоде, говорится, что они служили Господу от имений своих. Ну, то есть, этот вот евангельский эпизод, он тоже имеет свое значение, потому что говорит, свидетельствует о значимости, в общем-то, любого служения, которое Христа ради осуществляется. Конечно, самые первые годы, десятилетия, которые связаны прямо с евангельской историей, история церкви тогда, она отличалась по своей такой видимости от более современной нам церковной истории, потому что еще не было такого несколько позже развившегося храмового богослужения, храмовой архитектуры, иконописи, именно такого развитого богослужения, такой гимнографии, можно сказать, хорового пения. С одной стороны, какое-то время была у первых христиан, которые были по происхождению иудеями, израильтянами, связь с ветхозаветным храмом. Даже первая церковная община, это Иерусалимская община, которую возглавляет апостол Иаков, она была прямо связана с исполнением закона Моисеева в том числе, хотя эти первые христиане из израильтян, они умудрялись уже именно соблюдение закона Моисеева непосредственно сочетать с литургической жизнью, евхаристической, которая была прямо связана со Христом. Но этому тоже достаточно быстро приходит конец, потому что, во-первых, первые христиане в Иерусалиме начинают подвергаться гонениям, именно те первые христиане, которые еще были связаны с ветхозаветным храмом, и сам апостол Иаков, который возглавлял вот эту первую иерусалимскую общину, он оказывается убиен вследствие этих гонений, погибает таким образом. И эти христиане, в общем-то, уходят из Иерусалима, будучи гонимы, а следом и сам храм оказывается несколько позже разрушен, когда восставший против римского владычества Иерусалим оказывается взят римскими войсками, подвергнут разрушению, и храм подвергнут разрушению. Одновременно с этими же событиями начинается массовое обращение язычников, чему служит в особенности проповедь апостола Павла. И это начинается уже совсем другая история. Начинается становление церкви в мире языческом, которое тоже занимает определенный период времени, во многом связано тоже с гонениями со стороны уже языческой власти. Но это где-то продолжается до IV века, как известно, когда при Константине Великом, императоре, Римская империя, она получает новый совершенно идейный такой поворот, принимается христианская и, шире того, библейская вообще картина мира за основу такого идейного существования тогдашних развитых обществ в границах Римской империи. Происходит отказ от идейной языческой такой картины миропорядка. Это вообще очень существенный такой поворот в мировой истории. И когда церковь выходит из подполья, то начинается такое, можно сказать, большее культурное развитие церкви, строительство. Храмы уже появляются не на уровне катакомб или таких семейных собраний. Ну, хотя храмы уже были, да, уже начали строиться и раньше, конечно, эпохи Константина Великого. Но здесь уже это приобретает такой больший размах. Это, в свою очередь, до нашего времени рождает такой феномен вообще такого храмового строительства, архитектуры. И одно дело, конечно, собираться где-то в катакомбах для совершения божественной литургии, а другое дело – храмы большие, там, кафедральные. Архитектура получает действительно уже свое особенное развитие. Вот. Хотя за основу берется первоначально базилика, так называемая. Это, в общем-то, сооружение гражданское, такое языческое еще, но оно наиболее подходит под развитие храмового здания в христианском таком богослужении литургическом. Хотя, конечно, сама храмовая архитектура, она более разнообразной оказывается потом, чем изначально вот базилика как такова. И мы видим, какие великолепные храмы появляются первоначально в самой Римской империи. Там храм Святой Софии, например, и другие, и на Западе. Ну, несколько иная традиция тех же готических, например, храмов, они тоже поражают своим великолепием. И Русь воспринимает вместе с православием такую традицию тоже храмового строительства, которое является изначально византийской, православной, такой восточной, но приобретает здесь у нас свои тоже черты. И все это, конечно же, связано с проповедью о Христе воскресшем, а самое главное, с возможностью спасения и с тем, что средоточие благодати нам даруется от чаши Христовой. И все это требует, конечно же, служения, все это требует и материальных средств, и приложения серьезного труда. И вот это вот евангельское следование за Христом апостолов, а вместе с ним и других учеников и учениц, которые служили там и от имени своих, оно, можно сказать, в истории находит новые формы. То есть действительно служить совершению литургии, а это не только один священник, это действительно, чтобы совершить литургию в наше время, нужен и хор, нужны те, кто помогают в алтаре, потому что это тоже требует применения, приложения сил. Нужны те, кто убирается в храме, следит за свечами, принимает народ за так называемым свечным ящиком. Вот. Ремонт храма, как мы видим непосредственно, вот, на примере нашего храма, требует довольно серьезных средств, усилий. Там даже одни эти самые коммунальные платежи тоже требуют затрат довольно серьезных на содержание храма. Вот действительно есть чему послужить от имений своих, содержа церковь как таковую, в ее нуждах, которые являются, в общем-то, нашими нуждами, а все, если это действительно Христа ради, ради возможности спасения, а это истинно так, потому что церковь и чаша Христова – средоточие спасения, то все, что служит сохранению, строительству, сбережению церкви, оно оказывается в прямом смысле богоугодно. Даже, не знаю, та же армия на территории, в данном случае, России, Руси, она охраняет границы той земли, той территории, на которой находится и Русская Православная Церковь. И если этой территории, этой земле угрожают какие-то опасности, то они могут угрожать и благосостоянию святых Божьих церквей. Значит, та же самая армия, охраняя эти границы, эту землю, она охраняет и церковь тоже, по крайней мере, земные границы. А в свою очередь церковь молится о властях и воинстве той страны, которая является в какой-то степени земным отечеством, пространством таким земным, и для церкви тоже. И здесь появляется такая глубокая взаимосвязь, потому что и само отечество тогда оказывается крепким, земное, и может действительно устоять, когда церковь молится об этом отечестве, когда это отечество охраняет внешние границы церкви. Хотя мы в истории видим ситуации, когда потрясения социальные вызывают и прямые гонения и разрушения церкви. Но это тогда, когда земное отечество отказывается от служения истине, от служения Христу. А пока не отрекается от служения истине, то и само бывает более благополучным. То есть Евангелие на таких, можно сказать, небольших, в общем-то, примерах, потому что вот эти строчки, где говорится о тех, кто вот следует за Христом, они кратко упоминают имена, в данном случае не апостолов, а учениц Христа, но свидетельствуют на самом деле тоже о многом, о том, что и такое, может быть, не очень заметное внешнему миру служение Господу в каких-то самых элементарных вещах, если оно осуществляется Христа ради, оно имеет большое значение и для спасения нашего не в последнюю очередь. Действительно, лишь бы все в нашей жизни, основное, главное, вообще все, было бы Христа ради. И тогда, если это будет именно таким образом, спасение для нас будет осуществимо. Мы действительно можем его взыскать в своей жизни, на том поприще, какое имеем, каким бы оно, может быть, и не казалось там, нам иногда самим незначительным, но если это Христа ради, то во всем этом будет великий смысл. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.